В эфире радио «Южный Урал», программа «Новый день». Что ждет автомобильный рынок России в целом и нашего региона в частности в ближайшем будущем? В нашей студии исполнительный директор Ассоциации челябинских автодилеров, завкафедрой автомобилей и автомобильного сервиса ЮУРГУ Александр Рулевский. Здравствуйте, Александр Дмитриевич.
Доброе утро.
Примерно год назад челябинские автодилеры предполагали, что мы подошли к такой черте, когда автовладельцам уже надо задумываться о покупке второго автомобиля, поменьше. Ну, прогнозы, мягко говоря, не оправдались.
Вы немножечко неправильно сказали. Год назад мы составили прогноз, в базовом варианте которого было зафиксировано, что будет снижение продаж в 2014 году относительно 2013 года на 5%. А в пессимистическом сценарии было зафиксировано, что мы снизимся на 10-12%. И только оптимистический сценарий предусматривал, что мы останемся на 2014 году. Угу. Поэтому мы говорили, что в 2016-2017 году возможен новый подъем рынка, связанный с тем, что людям потребуется второй автомобиль в семью. Поэтому вот если это так говорить, и о втором автомобиле мы думали, но в то же время мы считали, что да, мы подошли к критической черте, так называемой черте насыщенности, угу, первичной насыщенности рынка, когда автомобиль есть фактически в каждой семье, он уходит из приоритетных продаж. Но год назад была совершенно одна ситуация. Нефть была 115, курс доллара 32,7, если память не изменяет. Мы готовились к Олимпиаде. И сегодня совершенно другая ситуация. Курс около 70, нефть там около 50. Мы находимся в изоляции, и никто не знает, сколько продлятся санкции. Вот если бы год назад при составлении прогноза нам бы дали подобное вводное, мы бы вообще бы сказали, наверное, что и рынка-то не будет. Но рынок на самом деле был в 2014 году. Окончательные итоги сейчас подводятся, но могу сказать, что мы где-то снизили объем продаж примерно на 12-12,5% относительно 2014 года. Uh-huh. То есть мы вошли в пессимистичный сценарий. И это при том, что вводные абсолютно были оптимистичные, можно так сказать, по сравнению с тем, что было в течение года. Поэтому, конечно, мы не знали, что будет, да никто, я думаю, не знал, что будет такая ситуация через год, что в течение года произойдут столь радикальные изменения, но при этом вот сам 2014 год автомобильный рынок прожил достаточно стабильно.
Угу. На днях канал «Россия-24» сообщил, что машины подорожали в рублевом выражении на 15-30%. Ну, связано, конечно же, с падением рубля, насколько я понимаю, да? Но это повышение, вот я так вот логически рассуждаю, не компенсирует двойного роста стоимости американской и европейской валют. По-вашему, что будет дальше? Сократится количество автосалонов?
Не, ну, давайте вопрос разобьем. Значит, угу, сегодня цены подняты на 15-30%. 5, ну, у некоторых до 40%.
Это и в Челябинской области.
И в Челябинской области. Да, это не надо смотреть телевизор, достаточно по автосалонам пройти, чтобы...
Иномарки это.
Иномарки. И я скажу, и наш курс примерно, ну, можно сказать, уже в два раза упал. Но все дело в том, что у нас в России есть три вида автомобилей легковых. Это автомобили, полностью собираемые в России, как мы говорим, автомобили традиционно российских марок. Это автомобили иностранных марок, но собираемые в России, и иностранные автомобили, которые чисто ввозятся, то есть импортные автомобили. Uh-huh. Так вот, курс напрямую определяет стоимость иностранных автомобилей, которые чисто ввозятся. Потому что чистая цена плюс таможенная пошлина, мы получаем цену в России.
Там-то у них цена не изменилась.
Там цена курс, не изменилась. Изменился курс, да.
Цена изменилась.
А таких автомобилей на самом деле не так уж много, потому что вот чего добились наши власти в последние годы, фактически все крупнейшие автомобильные производители мира разместили в России свое производство.
Так называемая локализация.
Локальная сборка, угу, да. При этом в последние годы перед производителями было поставлено условие, что они должны нарастить производство, иначе они не подпадут под льготное налогообложение. Поэтому заводы, я могу сейчас сказать, ну, рассчитаны на такие объемы, которые даже вот, если они все... Сегодня сложно представить, что мы реализуем такие объемы. Что произошло? Да, курс повысился. Соответственно, в зависимости от степени локализации той или иной марки, или бренды начали повышать стоимость автомобилей. А АвтоВАЗ, если мне память не изменяет, повысил на 10-15%. Почему он повысил, возникает вопрос. В автомобилях Волжского автозавода достаточно много импортных комплектующих. И они вынуждены покупать их по новому курсу, отсюда повышается стоимость. Автомобили, которые производятся в России, еще раз повторюсь, у них разная степень локализации. Есть заводы, вот я был, допустим, на заводе Форда, был на заводе General Motors в Ленинградской области. Там автомобили собираются из машинокомплектов. Был на заводе Рено в Москве, а сегодня завод Рено есть и в Тольятти, те уже штампуют детали. Если, допустим, фордовцы сваривают кузов из кузовных деталей, привезенных из Европы, то французы, они штампуют здесь. Естественно, степень локализации выше, поэтому зависимость от курса у них чуть ниже. Угу. И вот, вот такие вот особенности, они есть по каждой марке. Во-вторых,
очень сложный процесс.
Это сложный процесс для марки, безусловно. И я думаю, что лучшие аналитики сегодня сидят и думают, что же делать. Во-вторых, у нас, вот мне сложно вспомнить, по-моему, в 2006 году был принят закон, согласно которому ценники можно писать только в рублях. До этого, если кто-то помнит, вы заходили в автосалон, стояла цена в условных единицах, то есть в долларах, и когда вам надо было просчитать в рублях, вам менеджер брал калькулятор, курс в долларе, умножал на курс рубля и добавлял 1% на так называемую конвертацию. И получал сиюминутную стоимость автомобиля. То есть, если вы платите сегодня, вот она. Если завтра, то будем считать. Вот это было запрещено, но курс-то ведь всегда постоянно гуляет. Он и раньше гулял на копейки какие-то, сейчас на рубли каждый день. Поэтому у каждой компании есть свой переводной курс. То есть компания не может каждый день своим дилерам диктовать цены. И я могу сказать, что сегодня некоторые компании работают по курсу 50, несмотря на то, что реальный курс уже 65, а некоторые по курсу 80. Соответственно, опять-таки, разница цен накладывает. Почему так? Но, на мой взгляд, потому что компании решают самый главный для себя вопрос, оставаться ли дальше на российском рынке. И если у тех производителей, которые здесь уже построили заводы, есть свое производство, вложены деньги, серьезные средства, ну, можно говорить, как русская пословица, коготок, что называется, увяз, то у иных производителей, которые работали на завозных машинах, возникает вопрос, а зачем, а ради чего? И уже ряд производителей, тот же американский Dodge, испанский Seat, уже заявили, что они уходят с российского рынка. Не исключено, что уйдет еще кто-то. Почему? Ну, давайте будем реалистами. Значит, в прошлом году средняя стоимость автомобиля, купленного в России, составляла примерно 800 тысяч рублей. При действовавшем курсе, там, 35 возьмем даже в среднем, да, по году, 35 рублей за доллар, это где-то было порядка 24 тысяч долларов. Теперь представим, как говорят многие оптимисты в кавычках, что курс вообще на 80 ляжет. 24 умножим на 80, получим 2 миллиона. Хорошо, 800 тысяч рублей поделим на 80 и получим, что цена автомобиля 10 тысяч долларов. Сегодня 10 тысяч долларов, но это только российские автомобили. Поэтому многие, я еще раз повторюсь, многие марки решают для себя сложный вопрос. Что делать с российским рынком? Понятно, что, с одной стороны, все реально понимают, если в этом году у нас было продано порядка там, 2 миллионов 100 тысяч автомобилей, ну, жалко терять такой рынок. Замены нету ни в Европе, нигде. Мы худо-бедно третий рынок Европы. Мы уступаем только немцам, и только в этом году уступили англичанам.
Поэтому они так с нами стремятся. Да,
а так мы были вторым рынком Европы. Но они же реально видят и ситуацию. И поэтому сегодня многие компании занимают выжидательную позицию. То есть они смотрят, что произойдет в течение там, ближайшего месяца-двух. Как произойдет, на каком уровне произойдет стабилизация.
А если ничего хорошего не будет, они что, будут отверточно это производство сворачивать?
Ну вот насчет отверточного производства не знаю. Вот я все-таки сомневаюсь.
Дилерам-то легче, тем, кто ввозит сюда машины. Перестанут они закупать большие партии и все, и будут.
Ну, дилерам не легче на самом деле, дилерам даже еще сложнее. Поэтому ситуация сегодня, прямо скажем, неоднозначная. Угу. Она может развернуться и влево, и вправо. Примерно то же самое наблюдалось в 2009 году. В начале 2009 года наблюдалась примерно та же картина. Тогда, допустим, Honda сказала своим дилерам, что она покидает рынок, вернется в 2011 году. Ну, счастливо вам, ребята.
Ну, это дорогие марки. Dodge, вот вы называли.
Это все, безусловно. Ну, понятно, это, что ведь
марка... Премиум там класс.
Безусловно, ведь марка понимает, что... Я еще раз говорю, я вам показал на самом примитивном уровне те расчеты, которые проводят сегодня аналитики компании. И они вот это считают и должны сделать вывод, что дальше сделать с Россией.
А то, что вот мы впустили на свою территорию такое количество иностранных автопроизводителей, это нормальная ситуация? Другие страны тоже так поступают?
Ну, смотря какие страны мы имеем в виду. Давайте возьмем Китай. Китай сегодня первый автомобильный рынок мира. Китай сегодня фактически первый производитель как страна. Они обогнали Америку. Но в Китае работают все крупнейшие производители мира. Параллельно китайским фирмам, которые сегодня тоже уже... В Китае 240 автомобильных заводов. Но там работают все крупнейшие мировые производители. Это не мешает ни китайцам, это не мешает ни... грубо говоря, иностранным производителям работать в Китае.
А в Китае размещают производство и известные бренды в том числе? То есть, как одежду шьют,
конечно,
допустим,
конечно,
известных
конечно,
брендов?
Конечно, конечно. Причем они...
Собирают в Китае?
Они,
там не отверточная сборка, там
производство, и это не значит, что какой-нибудь там Донфэн, на самом деле это Шкода, нет. Там есть завод «Шкоды», там есть завод «Peugeot», есть завод «Audi».
Есть такое, что вот производят «Мерседес» и торговую марку приклеивают «Мерседес», а производят в Китае?
Есть, и для Китая. Но только ставится условие, что когда создается производство локальное, изначально прописывается, для какой территории оно создается. Если вы создаете производство в развивающейся стране, возьму такой термин, то, понятно, вы удешевляете этот автомобиль.
Понятно. Ну да, это уже не тот Мерседес, который...
Вы, понятно, его удешевляете. И если эта машина попадет на, допустим, европейский рынок, там тоже найдутся желающие ее купить, безусловно, но они же не будут покупать родной, как бы,
ну да, они...
произойдет тогда... внутренняя, внутрибрендовая конкуренция. Поэтому это все регламентируется, это все расписано, это все и техническая, и маркетинговая политика. Учитываются пристрастия жителей той или иной страны, и даже в названиях учитываются.
Это автопроизводители все просчитывают.
Конечно. Автомобильная отрасль одна из самых капиталоемких и одна из самых прибыльных во всем мире. Поэтому там не допускают каких-то самодеятельных решений. Это все тщательно просчитывается, просчитывается на годы. Я вам могу сказать, что я был в 99-м году в Москве на совещании, которое собирал Ford для своих дилеров. 99-й год, у нас только что прошел дефолт 98-го года. Страна в жутком состоянии. А американцы заявили тогда, что Россия – это стратегический рынок для Форда, мы открываем свое производство, мы будем продавать 15 тысяч автомобилей там, через 3 года. Я слушал их как фантастику. Я думаю, они вообще понимают, о чем говорят? Они ошиблись только, что через 3 года они 25 тысяч автомобилей продавали. То есть там на самом деле очень эффективно работают маркетинговые структуры.
А китайский автопром на территории России что ждет? Машины китайские. Они еще пока не собирают здесь?
Почему? У них тоже здесь свои есть свои заводы, марки, и есть. Они развивают.
Или их тоже ждет, что и все остальные?
Китайские автомобили, на самом деле, это непростой вопрос.
Это отдельная, наверное, тема.
Это отдельная тема. Почему это отдельная тема? Все зависит от двух позиций. Во-первых, надо отдать должное китайскому автопрому. За последние 10 лет он стремительно учился и развивался. И сегодня китайский автомобиль – это не китайский автомобиль 10-летней давности. Это первое. Во-вторых, китайский автопром, хотя имеет гигантский, емкий рынок у себя в Китае, который еще не охвачен полностью, но он рвется через границы. Он рвется, он достаточно экспансионистский. Россия близко, Россия удобная, она рядом. Машины, логистика достаточно легкая. И в этом плане кажется, что вот шанс китайского автопрома. Вот он шанс, которого не было. Но примерно такой же шанс был в 2009 году. Китайцы им не воспользовались. Возникает вопрос, сумеют ли они воспользоваться в 2015 году таким шансом. Тут ведь дело не только в автомобиле. Автомобиль – это, грубо говоря, полдела. На самом деле авторынок цивилизованный – это же целая структура. То есть надо решить вопрос с гарантией, к примеру. Чтобы человек, который купил автомобиль, понимал, что он будет гарантированно обслуживаться, у него будут запчасти. Для этого нужно строить здесь, на территории России, склады запчастей. Но не месяцами же вести запасные части. Это делают не дилеры, это делают производитель. То есть производитель должен вложиться. Если его рынок интересует, он должен вложиться в этот рынок. Он должен накладить логистику, он должен построить склады. Склады товарных автомобилей, склады запчастей. Он должен привести сюда финансы. У нас есть Toyota банк, у нас есть Volkswagen банк. А сегодня автокредиты становятся чуть ли не запретительными. Там за 20% ставка, это достаточно, ну, жестоко, я бы сказал. А у китайцев есть одно преимущество. Они могут оторвать цену своих автомобилей от доллара. Они могут работать через юань, поскольку есть сейчас соглашение о поставках большого количества нефтепродуктов в Китаю, то они могут на государственном уровне договориться, взаиморасчеты рубль-юань, и они тогда могут оторвать цены на автомобили от доллара и привязать его к юаню. И тогда это будет совершенно другая политика ценообразования. Но это настолько серьезные вопросы, что это вопрос государственный. Это не вопрос какой-то китайской автомобильной компании. Она не сможет его решить. И поэтому возникает вопрос, готовы ли сегодня китайцы решать эти вопросы. Если они готовы, да, вполне возможно, что будет определенное нашествие китайских автомобилей. И если они не готовы, повторится история 2009 года. То есть пока рынок будет в стагнационном состоянии, китайские марки добавят. Когда ситуация начнет выправляться, то опять китайские марки отойдут в тень. Слово «готовы» или «не готовы», понимаете, тут надо еще ведь как понимать? Ведь надо уметь это делать. Почему европейские, японские производители так быстро освоили российский рынок? Так мы были очередной территорией освоения. У них накоплен богатый опыт. Они так работают десятилетиями. Китайцы, они учатся это делать. Они недавно вышли на подобный уровень, чтобы делать вот все эти вещи. Поэтому, когда я говорю «готовы», «не готовы», я именно вот этот аспект имею в виду. Но то, что Китай – это мощная автомобильная держава, то, что в течение ближайших 10 лет она по мощи автомобильной станет сопоставимой с Японией, то есть по качеству своих автомобилей, вот лично я не сомневаюсь.
Сейчас достаточно посмотреть на наши карьеры строительные, там же одна китайская техника ходит, китайские самосвалы, а могли ходить наши?
Могли.
Могли ходить.
Более того, когда-то
уже потеряли, даже
первые китайские заводы создавали мы. И тот же ЗИЛ строил в Китае автомобильный завод, и первые грузовики это были грузовики ЗИЛ.
Вот, пожалуйста, одна из антикризисных мер. Так мы сейчас, наоборот, сейчас запускаем сюда китайцев, а отсюда уже их сложно будет попросить.
Ну, на самом деле, любых сложно будет попросить. Это вот еще один аспект. Все ведь прекрасно понимают, что возьмем какая-то марка, там, европейская или там, азиатская, она там 10 лет вкладывала в Россию, она строила завод, она работала на минимальной норме прибыли для того, чтобы отвоевать долю рынка, она заняла свою позицию на рынке. И вот сейчас, если она решит, что неинтересно, и свернет, то на ее место все равно придет кто-то другой, китаец или другой.
Почему наш автопром вот тогда, в 90-е, когда перестройка эта произошла, эту нишу не занял? Мы что, не готовы были сопротивляться? Такой плохой у нас автомобиль был. Смотришь же фотографии японских автомобилей 80-х годов. Наша копейка ничуть не хуже.
Это вопрос отдельной передачи.
Понятно.
Я скажу так. Я бы так сказал. Что значит... Вот сегодня, вот, чтобы вы представляли, мы... В этом году порядка там, 2 100 000 автомобилей продали. Из них вазовских машин, производство АвтоВАЗа...
В 2014 году,
угу. Да, где-то чуть больше 500 000. То есть, вот если мы 1 600 000 остановим и останемся с одним ВАЗом, то у нас будет дикий дефицит на автомобили. Дичайший. То есть отечественных мощностей не хватало на покрытие дефицита автомобилей.
Ну, да,
то же самое было в 90-м году. При этом, раз был дикий дефицит, раз люди готовы были брать все, что угодно, лишь бы ездило, значит, можно было особо не утруждать себя некими усовершенствованиями. И фактически стояла задача делать автомобили дешевле, делать автомобили дешевле. Это как дамоклов меч висело над конструкторами. Что значит автоматическая коробка передач? Это же удораживает автомобиль. Mm-hmm. Что значит там какой-то дизайн? Это же удораживает автомобиль. А задача всегда стояла делать дешевле, но при этом рентабельнее. То есть, с одной стороны, дешевле, и второе, еще и рентабельнее в производстве. Поэтому
когнитивный диссонанс, взаимоисключающие понятия, да?
Да, да. Философски можно говорить и так. Вот это все привело к тому...
Поумничать, если так.
Да, что мы натолкнулись на такую ситуацию. Но хочу сказать, что на самом деле вот путь, который выбрали сейчас... Безусловно, вот все эти санкции, вот эти все кризисы, они, конечно, накладываются, но мне понятен путь, который был выбран. Мы примерно повторяем путь, или в своих планах мы хотели бы повторить путь, который прошла Южная Корея. Южная Корея до 50-х годов вообще не делала, даже велосипедов, образно говоря. И с 50-е годы она стала открывать автомобильные компании у себя. Причем я был в Южной Корее, и мне показывали фильмы про историю корейских автогигантов. Это было очень интересно смотреть, потому что все директора были в военной форме. Страной руководили военные. Там была жесточайшая военная диктатура. Военные сказали, надо, все под козырек. Директора заводов были генералы. Военная дисциплина. И они брали американские машины, японские машины, ставили их у себя... И выпускали. Но я думаю, что даже многие могут вспомнить, что чуть меньше 20 лет назад, 96-97 год, когда у нас стали появляться первые корейские автомобили в Челябинске, они же намного уступали европейским. А сегодня корейцы не просто не уступают, они просто вровень идут, а иногда даже опережают европейских производителей. Почему? Потому что вот они у себя создали мощный автопром, сначала копировали, потом пытались наравне с копированием делать что-то свое, потом перешли на собственное. И вот мы пытаемся пройти этот путь.
Чем был вызван недавний автомобильный бум в России? Ростом стоимости нефти. Подороже продали, побольше денег, и люди могли покупать зарубежных товаров больше.
Я думаю, что это должно быть предметом специального исследования. Почему люди так скинулись
покупать? Раньше заводы, а в последние годы автосалоны.
Нет, с одной стороны, мне понятно, что некоторые люди, так сказать, решили совершенно разумно, предположив, что цены будут повышаться, успеть купить автомобиль. По старой цене я их понимаю. Я понимаю тех людей, которые предполагали, допустим, летом 2015 года купить автомобиль, у них были какие-то средства для этого, чего-то чуть-чуть не хватало.
Но лучше жизнь, получается, стали.
Говорил в интервью, что я помню 98-й год, когда случился дефолт, он в августе, а в сентябре все скупали соль, спички, муку, а сейчас скупали дорогую электронику, квартиры, машины. Конечно, средств стало больше у населения.
Спасибо, Александр Дмитриевич. Я напомню, нашим сегодняшним гостем был исполнительный директор Ассоциации челябинских автодилеров, завкафедрой автомобилей и автомобильного сервиса ЮРГУ Александр Рулевский. Мы говорили о ситуации на автомобильном рынке.